студии Олег Обухов. Здравствуйте. Надо, чтобы помощь пришла вовремя. Владимир Путин призвал банкиров максимально помочь и малому бизнесу, и гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Выдворять не будем. МВД временно прекращает депортацию иностранцев из России на фоне пандемии. Отменить нельзя, блокировать. Власти пытаются расставить знаки препинания в законе о мессенджере Telegram. Об этих и других ключевых темах подробнее президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Добрый день.
И уточняющие вопросы моего коллеги Алексея Красильникова. Леша, привет, вам слово.
Олег, приветствую. Евгений, приветствую вас. И давайте вот с этого момента начнем, который действительно очень такой, не то что двусмысленный, но здесь сразу два больших направления, где хочется поговорить. Относительно совещания Владимира Путина с банками, относительно того, как поддерживается экономика. Дело в том, что с одной стороны и сами банки нуждаются в определенной поддержке, но при этом и на банки тоже возлагается определенная надежда, что они будут помогать обычному населению, простым людям. Вот те самые кредиты, насколько их можно отложить, насколько с их, как это сказать, с выплаты можно подождать или, наоборот, подождать нельзя. Евгений, на ваш взгляд, оцените вот те меры, которые уже внедрены, имплементированы к сейчасшнему моменту. Насколько они нуждаются в усилении и в каком направлении можно ожидать последующих мер?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, Россия очень скромно выглядит на фоне других стран, например, на фоне Соединенных Штатов Америки. Ну и у России и бюджет поменьше, и ВВП поменьше, и возможности меньше. Во-вторых, я думаю, что поскольку там началось раньше, то у российских властей есть возможность понаблюдать, а что у них там происходит, какой эффект дают у них эти меры. Вот поэтому эту логику, что на самом деле кубышка сейчас еще далеко не распечатана, которые есть у наших властей, и они смотрят, ну, действительно, хватает, не хватает того, что сейчас уже делается. Ну, а что касается банков, у нас большая часть банков или государственные, или по факту под государство, вот, поэтому тут по большому счету, знаете, там, что там, частные банки берут на себя какую-то там большую ношу и как-то сильно помогают населению. Нельзя, тем более, что по целому ряду вещей, ну, например, там льготные ипотечные кредиты под 6,5%, ну, так государство, в общем-то, компенсирует ту часть ставки, которая
вот это как раз тот, идет на снижение. Вот это тот самый момент, о котором хочется даже, возможно, немножечко поподробнее побеседовать. Единственное, я сразу нашим слушателям напомню, что вся информация в адекватном режиме, в оперативном режиме публикуется у нас на сайте radiosputnik.ru, самая цитируемая радиостанция России. Обязательно подпишитесь на нас в соцсетях, подпишитесь и на наш Телеграм.
Слушайте «Радио Спутник».
Очень уж этот момент действительно интересен относительно поддержки экономики, потому что, с одной стороны, эти самые крупные финансовые организации, финансово-кредитные организации, они сами работают, они заинтересованы в том, чтобы продолжать эту работу. С другой стороны, вот это самая потенциальная помощь населению. Евгений Минченко с нами на телефонной связи. Евгений, а можно ли сравнивать с другими странами? Можно ли использовать чужой опыт, учитывая, что насколько разная ситуация и с распространением эпидемии, и с вот этой самой, ну, как сказать, историей, что ли, финансовой работы? То есть все же по-другому строится? Или в этом смысле принципы работы одинаковые?
Нет, принципы работы далеко не одинаковые. Есть страны, которые вообще считают, что пандемии практически нет. Такие, как, например, Швеция, Белоруссия, это наша любимая, где, в общем-то, нет карантина, проводятся массовые мероприятия и так далее. И более того, мы не знаем, насколько достоверна та статистика, которую нам дают по количеству заболевших и умерших, потому что там внесены в последнее время коррективы. Вот. Но, тем не менее, понятно, что отправить людям достаточно крупную сумму денег по почте просто так, всем гражданам страны, которые пострадали от коронавируса, которые при этом нуждаются, ну, действительно достаточно сложно. Но еще раз, я не исключаю, что к этому моменту мы придем через какое-то время. Надо просто посмотреть, насколько серьезна эта самая пандемия. Но еще раз я могу сказать, что самые пострадавшие сегодня – это далеко не банки. Я готов банки пожалеть, обронить скупую мужскую слезу. Но на самом деле самые пострадавшие, с одной стороны, это люди, которые остались без работы. С другой стороны, малый и средний бизнес, который вообще выживает у нас еле-еле, и который сейчас поставлен реально в очень тяжелые условия. Ну и на самом деле, знаете, люди, про которых электорально не очень выгодно говорить, те же самые мигранты трудовые, которых назад уже не отправить. Эта программа заморожена, с другой стороны, там, скажем, они теряют работу. И что мы будем делать, когда эти люди не от хорошей жизни выйдут на улицу и будут пытаться, там, и более того, это уже происходит, там, схватить там сумку с продуктами, там, отнять деньги и так далее. Вот. Поэтому это тоже очень важная история, и когда было принято стратегическое решение о поощрении трудовой миграции в России, ну, наверное, надо было думать и о последствиях такого решения.
Вот тут такая ситуация, что действительно с этим поведением мигрантов очень много опасений. Это каждый человек, у которого рядом есть стройка, наверняка сталкивался с тем, что соседи или друзья об этом говорят, опасаются. Тем не менее, еще больше, наверное, стоит опасаться распространения вот этих самых панических настроений, потому что, ну, фейков ходит очень много. Мы к этому тоже сегодня уже и обращались, и еще обернемся чуть позже. Евгений, а раз уж вы упомянули вот эту приостановку депортации иностранцев, вот к этому как вы относитесь? Потому что МВД больше не будет вывозить мигрантов. Более того, людям, у которых есть вот эти документы, срок действия которых заканчивается, его автоматически продлевают. Продлевают, если я правильно помню, на 90 дней. И в этом смысле те, кто остаются в России, тем вот это право нахождения в России без каких-то дополнительных проволочек, оно продлевается. Вот как к этому относиться? Потому что это же действительно это дополнительная нагрузка на бюджет. С одной стороны, это социально как-то вот можно понять, но вот люди в чужой стране оказались. Ну, почему бы им не помочь? С другой стороны, ну как-то я не помню, чтобы россиянам, оставшимся в других странах, как-то особые меры помощи предпринимались.
Ну, не готов сказать, что там в других странах. Я знаю, что, например, в Индии творятся просто... Ну, творились, по крайней мере, до недавнего времени жуткие абсолютно вещи, когда люди не могли выбраться. И,
ну, общем, там условия очень, другие, согласитесь. Там вот был жесткий вот этот карантин-комендантский час. Там вот такая ситуация была. То есть как бы не имеешь права выходить.
Да-да-да. Ну, а не имеешь права выходить, тебя, например, выселяют из гостиницы и до свидания. Никуда ты денешься. Вот. То есть в этом смысле в России все, на мой взгляд, гораздо более гуманно. Ну, я, честно говоря, думаю, что как? Ну, люди остались без работы, люди не имеют просто физически возможности пойти. И вот у меня, например, один мой хороший знакомый вот только что получил письмо, что все, ему разрешение на вид на жительство. Человек уехал из Украины. Но он не может физически пойти его получить. Ну, что тут поделаешь. Ну, естественно, надо идти навстречу людям, и я думаю, что это в интересах всех. Но что мы хотим, чтобы они там ломились в этих и так безобразно жутких, отвратительных очередях, которые в наших миграционных службах, это вообще позор, конечно, России, то, что у нас происходит. Эти вот огромные очереди, это отвратительное, оскорбительное отношение к людям, которые там приходят абсолютно, так сказать, на самом деле не характерные уже для нашей российской бюрократии, которая очень сильно изменилась в последнее время в лучшую сторону. Но, тем не менее, вот то, что у нас вот этот пункт, который выдает разрешение на временное проживание и так далее, это, конечно же, позорище России. Думаю, с этим надо что-то делать.
Ну, процесс цифровизации идет, конечно, может, не так интенсивно, как хотелось бы. А как вы тогда относитесь к тому, что вот буквально несколько дней назад было сообщение, информация о том, что стройки лучше бы, строительные работы вот лучше бы продолжать, потому что для людей, которые находятся на строительных площадках, риск заразиться, быть зараженным, передать заразу намного меньше, чем если эти люди находятся вот в замкнутых помещениях, в тех же самых общежитиях, в хостелах, которые периодически расселяются, периодически заражаются. Это, конечно, очень страшно звучит.
Ну, вы знаете, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вот люди, которые занимаются политической экспертизой, должны давать политическую экспертизу. Люди, которые специалисты по эпидемиям, по болезням, ну, наверное, они должны давать экспертизу и говорить, как лучше в этой конкретной ситуации. Вот, я, честно говоря, не хотел бы брать на себя эту ответственность, потому что я не являюсь специалистом в этом вопросе.
Хорошо, давайте тогда к такому моменту перейдем. Благо, вот есть разные точки зрения, разные взгляды на то, насколько жесткими могут или должны быть меры, принимаемые в рамках вот пандемии, в рамках антикоронавирусных мер. Есть люди, которые вот считают наоборот. Вот в Санкт-Петербурге иск подан, причем достаточно широко освещается, о том, чтобы введенные ограничения были сняты, были вообще отменены. Повторяются вот все достаточно уже известные тезисы о том, что либо давайте вот вкручивайте там чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию, и тогда все... Либо вот давайте не будем изобретать велосипед. Вот это вот как к этому относиться? Статистика показывает, что за последний, пусть небольшой срок, но за последние 4 дня есть убыль количества заболевающих каждый день по России. Опять же, по разным регионам по-разному, но тем не менее, можно попытаться это предположить, что меры такие все-таки работают. А вот так вот подавать иск, по сути, вот знаете, как по бумаге, по букве закона вроде бы все правильно. А вот если посмотреть вообще на ситуацию в целом, когда еще есть помимо риска заразиться, еще и риск испугаться и перепаниковать. У вас вот к таким искам, к таким судебным возможным делам какое отношение?
Ну, во-первых, это не только в России, много где, но, например, сейчас в Праге Пражский суд принял решение о том, что незаконные были решения о карантине, которое приняло правительство премьер-министра Бабиша. Вот, есть толкотня между региональными и федеральными властями в двух крупнейших федеративных государствах, таких Соединенные Штаты Америки и Бразилия, и там тоже активно используется судебная власть. Я думаю, очень часто эти судебные иски, они политизированы, но в то же время, по логике вещей, я просто смотрю на статистику, ну, Швеция, которая отказалась от карантина, самоизоляции, пошла по пути такому мягкому, что люди сами разберутся, как им все регулировать. В последнее время демонстрирует значимый рост количества заболевших, количества смертей. Вот, поэтому я не воспринимаю на данный момент, по крайней мере, вот эту вот историю с коронавирусом как какой-то пиар, как какую-то большую аферу. Ну, у меня с этой точки зрения есть несколько аргументов. Аргумент первый – это то, что все-таки идею о том, что коронавирус – это реальная опасность, поддерживают правительства разных стран с разной политической ориентацией, с разными интересами и так далее. То есть нельзя сказать, что это какая-то одна сила взяла и это все использовала. Как раньше говорили, вот китайцы придумали такую вот страшилку, а на этом фоне решили какие-то свои экономические задачи, там акции какие-то купили или еще что-то. Ну вот нет, не выходит, не получается. То есть видно, что Китай очень сильно пострадает от этой истории. Поэтому я думаю, что коронавирус – это реальная опасность. Тем более, ну, у меня есть среди моих знакомых реально переболевшие этой штукой, причем переболевшие очень серьезно, при этом люди физически здоровые, спортивные, крепкие. Ну, там, например, там, бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, который очень тяжело перенес эту болезнь, или там серьезный наш специалист по интернету, у нас как раз про Телеграм следующий вопрос. Владимир Табак, который тоже, там, будучи тренированным спортсменом, тем не менее, очень тяжело перенес эту болезнь. Поэтому я исхожу из того, что, конечно же, коронавирус – это абсолютно реальная угроза. И, видимо, все-таки меры по ограничению контактов, по карантину, они работают.
Давайте тогда, раз уж вы упомянули Телеграм, прям сразу, недолго думая, к этой ситуации перейдем. Благо, в Госдуме начались подвижки относительно того, может быть, стоит действительно блокировку прекратить. Потому что дискуссия относительно Телеграма, вот она действительно была в ходе, в таком русле, который задал мой коллега Олег Обухов в самом начале, потому что там действительно сидят и думают, разрешить нельзя, запретить. И вот думают, как бы проставить запятые, чтобы не так обидно, что ли, было. Потому что есть вот это все-таки некая двойственность. одной стороны, есть желание запретить, и есть вот эти вот меры запрещающие, и эффект от них, безусловно, был и изначально остается сейчас. У Телеграма не так много пользователей, как могло бы быть. С другой стороны, те же самые люди очень часто и между собой общаются в Телеграме, те же самые представители власти или чиновничьих кругов. Вот здесь как вот в этой дуальке выйти с наименьшими потерями, я бы даже сказал, репутационными, наверное, что ли?
Ну, я считаю, не позориться. Вот Маргарита Симонян тут на днях написала, что если все равно и так все пользуются, ну, давай, и не можете ограничить, ну, не позорьтесь. Потому что, ну, смотрите, у нас ряд органов государственной власти имеют представительство в Телеграме. Губернаторы, в том числе вы, имеют свои представительства в Телеграме. А государственная власть имеет свои представительства в Телеграме. Апогеем была история, когда Путин посещал коммунарку, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал телефон одноразовый человеку, сказал, вот вы сделаете фотографии, отправьте мне в Телеграм. Ну, ну что смеяться-то? Ну, мне кажется, действительно, вот эта вот история, когда все формально запрещено, а при этом все фактически этим пользуются, ну, я думаю, что абсолютно бессмысленная история. Ну, и точно так же, как я, как автор нескольких телеграм-каналов, Политбюро 2.0, Коссовет 2.0, еще несколько у меня там каналов есть про политическое кино, про Трампа и так далее. Ну, вот это очень удобная история, абсолютно не вредная. Поэтому я думаю, что, конечно же, надо отказаться от этих глупых запретов и работать с этой понятной экосистемой.
Евгений, а как тогда отнестись к тому, что давайте, если вот самое начало копнуть, почему ведь Телеграм не просто так взяли, решили запретить, взяли за эту тему, потому что был отказ выдать определенные ключи шифрования, потому что были подозрения в неких переговорах неких террористических организаций. По сути, вот я опять сейчас говорю, это вот на бумаге, по сути, это оправдывание приглашения различных каких-то неправомерных организаций и прочего. Общайтесь, грузитесь, вот мы здесь не трогаем, почему? Мы попробовали и у нас не получилось. Вот как с этим моментом быть?
Ну, черт его знает. Может быть, на самом деле могут, а как раз заманивают. Типа, общайтесь, здесь безопасно. А на самом деле, раз, кстати, всю информацию получили. У меня, честно говоря, нет больших иллюзий по поводу анонимности практически любых мессенджеров, особенно на бесплатных платформах. Я именно так отношусь, в том числе и к Телеграму. Вот, но в целом, опять же, я не специалист в этом вопросе, но общался с представителями силовых структур. Ну, люди, которые занимаются всевозможной противозаконной деятельностью, они сидят в так называемом даркнете, они используют в том числе компьютерные игры и так далее, и поэтому, знаете, там, ограничить одну платформу, это ничего не решает, потому что есть огромное количество способов. И в этом смысле, я думаю, что надо более качественно выстраивать работу по предотвращению рисков, оперативную работу и так далее, потому что со всеми этими историями с получением информации из тех или иных мессенджеров. Ну, главная проблема же с тем, как это все потом анализировать, как это формализовать и так далее, потому что тоже же все пишут прямым текстом, пишут эвфемизмами и так далее. Поэтому я думаю, что ценность вот этой вот дешифровки тех или иных мессенджеров, тех или иных сообщений, она очень сильно переоценена.
А если посмотреть вот так вот, опять же, глобально, а не будет ли это не только российским, но общим, наверное, мировым каким-то поднятием рук относительно того, что мы вот в этом направлении, в онлайн-пространстве, мы настолько не успеваем и настолько не можем контролировать, что вот вынуждены просто разрешать, потому что это выглядит действительно глупо. Есть же опасения, что идеи-то распространяются, идеи террористические, запрещенные, распространяются как раз через этот самый онлайн. Вот вы просто вот так вскользь, вот так вот мимолетно упомянули, действительно, вещи, которые пока еще, может быть, не так очевидны, но они страшные. Даркнет, игровые сообщества, где я не говорю про вербовку, прям откровенно, а говорю про то, что ресурсы, ориентирующиеся на игровое сообщество, их можно легко использовать для проведения таких же идей. Вот здесь нет ли, как это сказать, упущения такого, за которое прям нужно здесь сейчас хвататься? Я вот не спрашиваю с вас какой-то конкретный метод, каким это можно решать, а вот так вот в целом опасения-то это не вызывает?
Ну, смотрите, я, опять же, не специалист. Обращайтесь к людям, которые занимаются противодействием террористическим организациям. Это отдельная работа. И, понимаете, все-таки я исхожу из того, что так испохабили слово «политолог», что сегодня это синоним безответственного болтуна, который готов комментировать все, что угодно. Там, он и эпидемиолог, и специалист по нефтяным ценам, и в борьбе с терроризмом разбирается и так далее. Но нет таких людей в мире, которые разбираются во всем. Вот. Но, с другой стороны, знаете, нам говорят, вот мы типа отстаем в онлайне, вот ваш тезис был, слушайте, наоборот, весь мир уже напуган русскими хакерами, так сказать, только их, так сказать, все и боятся. Поэтому, знаете, сложная история, кто там кого на самом деле опередил. Но я считаю, что распространение экстремистских идей не может быть предотвращено только полицейскими методами. Идея перебивается только идеей. Концепция перебивается только альтернативной концепцией. Поэтому я лично и свою миссию вижу, и тех людей, которые вообще занимаются содержанием, это все-таки выработки привлекательных идей, привлекательных концепций, которые будут гораздо интереснее, чем идея пойти и взорвать себя для того, чтобы кому-то отомстить.
Ну вот, Евгений, вот не могу все-таки от этого комментария отойти. Вот несколько раз вы прям повторяли: некомпетентен, не разбираюсь, обратитесь к специалисту. А тезис, с которым очень сложно не согласиться. Но действительно, любая идея, конструктивная идея, любой идее можно противопоставить только другую идею. Чем больше она будет привлекательная, тем меньше будет сторонников у той вот предыдущей идеи. А вот среди тех, как вы еще тоже сказали, концепций, которые очень сложно победить, это все-таки концепция еще фейковая, концепция мошенническая. Благо, вот как это еще в Буратино, по-моему, в фильме пели относительно того, что на дурака всегда будет и спрос, и, увы, таких людей доверчивых всегда будет много. Что подсчитали, опять же, журналисты, что более 2/3 сайтов в Рунете, которые так или иначе связаны с коронавирусом, это мошенничество. И вот этот момент хочется очень, конечно, понимать, потому что, ну, насколько просто оказалось переориентировать все вот эти вот мошеннические схемы с какого-то, с банковского, с СМС-мошенничества, с эмоций, связанных со здоровьем родных и близких, на эмоции, связанные с коронавирусом. Почему, как
вы полагаете, опять же... А вы мне можете объяснить, я не понимаю, что такое мошеннические сайты, что имеется в виду?
Которые так или иначе предлагают купить какие-то товары, которые выманивают деньги. Ну, как раньше приходила смс-ка со словами «Ваш там сын попал в аварию, заплатите столько-то». Теперь вот, ну, и тот же, по сути, тот же самый текст или, по сути, та же самая информация, только так или иначе затрагивающий коронавирус. Вопрос-то больше даже информационный. Почему все равно так охотно вот во все эти фейковые вещи, в мошеннические схемы все равно человек верит? Ведь вроде бы и призывают быть осторожными, и вроде бы определенные подвижки тоже есть, и про киберграмотность тоже очень многие говорят. А вот случается ситуация, и хоп, оказывается, очень все это по-прежнему привлекательно, и люди ведутся на такие мошеннические действия и на мошеннические сайты, потому что вот одно время были маски, вот эти, которые там стоили по одной, по другой цене, теперь все дальше, и кредиты, и различные выплаты, благо, это все очень насущно.
Слушайте, ну я думаю, что все равно уровень адекватности людей очень сильно возрастает на самом деле. И, ну уж не нашей стране, в которой в начале 90-х годов разгульно, так сказать, действовали эти финансовые пирамиды, а потом, в общем-то, государство, там, не сильно заморачиваясь на уровне трех наперстков, обмануло людей с приватизацией, вот, и с либерализацией цен. Поэтому, я думаю, знаете, с тех пор уровень критичности мышления на самом деле не сильно вырос, потому что человеческая природа принципиально не меняется. Но все-таки, конечно же, Россия сегодня не та страна, не пугана дураков, которые она была в конце 80-х, начале 90-х.
Можно ли предложить, вот опять же, какую-нибудь идею, какую-нибудь концепцию, что-нибудь такое существует, чтобы победить вот это мошенничество, одолеть мошенничество?
Слушайте, ну, тут вопрос просто в принципах элементарной информационной гигиены. Ну, советую, в частности, не знаю, читать свежую книгу «Четыре всадника информационного апокалипсиса» Евгении Стуловой, где описываются как раз методы критического мышления, противодействия фейк-ньюс, там, постправде и так далее. Вот, ну, много, на самом деле, подобного рода книг сейчас выходит, и онлайн и так далее. Ну, что делать? Ну, головой думать, я думаю, главный совет. Думать головой.
Наверное, да, без такого совета.
Относиться к любой информации.
Без такого совета в любой области сейчас никуда. Евгений, спасибо вам огромное за содержательную беседу, полную. Ну, не скажу, что прям битком, но тем не менее, содержащую очень много тезисов, над которыми предстоит еще и подумать, и в нашем эфире будем продолжать над ними думать. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был в эфире «Радио Спутник».